Добрый день. Программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский. Приветствую Владимира Пастухова.
Добрый день, Дмитрий. Рад вас слышать.
Взаимно. Владимир Борисович, шестой день боев в Курской области. Накануне обломки ракеты попали в жилой дом в самом Курске. 13 человек пострадали. Про погибших пока нет информации, но, возможно, она появится. Будем следить за развитием событий в рамках нашей программы и вообще на канале Ходорковский Лайв. Давайте обсудим эти события. Как вы думаете, что привело к тому, что эта операция в Курской области стала возможной? Какие ограничители были сняты?
Я думаю, что прежде всего к этому привела тяжелая ситуация на Северном фронте. Думаю, что это было главным триггером. Я вообще с большим напряжением слежу за развитием этой ситуации, потому что мне кажется, что это рейд не от хорошей жизни. То есть это такая операция, которая в принципе по определению не может быть game-changing. Это очень красивая такая вот атака легкой кавалерии, которая проведена блестяще на локальном участке фронта. Но я боюсь, мало что может поменять стратегически, если только она не срезонирует каким-то внутренним, каким-то скрытым дефектом всей российской системы обороны. Поэтому я думаю, что главный триггер, он не внешний, а он внутренний. То есть необходимость ослабить каким-то образом надвигающийся возможный прорыв российской армии под Покровским, ну и в том районе. А второй как бы уже триггер, это то, что по всей видимости сложность этой ситуации осознается и союзниками Украина, и они вынуждены сдавать определенные красные линии, которые до сих пор они удерживали, так упорно удерживали прямо как фронтовые позиции. И, наконец, третье, это уже чисто политический эффект, о котором говорил Валерий Ширяев, это попытка сформировать сейчас, идет активная подготовка у обеих сторон к возможному вынужденному миру. И, соответственно, формирование каких-то позиций переговорных. Это как бы часть формирования такой переговорной позиции. Вот это, думаю, три причины.
Ну а какие риски у Зеленского при проведении этой операции?
Риски основные состоят в том, что сил не хватит. Что не сработает замысел, и Герасимов не будет перебрасывать значительное количество войск из вот этого треугольника Торецка, Авдеевка, Покровская, то, что у всех на слуху, и там продолжит наступление, и будет прорвана линия фронта. То есть тогда это будет выглядеть как растягивание сил. То есть вот сработает или не сработает, то есть смогут ли эти ребята, которые сейчас пошли на прорыв, их, наверное, совершают подвиг им и своей страны, смогут ли они создать такую ситуацию, которая заставит российское военное командование изменить темпы и ход наступления, изменить свои стратегические планы. То есть вот вопрос весь в том, есть ли у Герасимова какие-либо возможности и резервы наскрести по сусекам что-то, чем можно тела, тела, может ли он наскрести тела, которыми в такой типичной русской манере он заткнет очередную дыру, там, 10 тысячами трупов, и при этом как бы не ослабит движение по другим направлениям. А если не сможет, то тогда эта операция, очевидно, себя оправдает.
Вам не кажется, что Украина немного косплеит Россию в своих действиях в Курске? Я говорю, например, о том, что мы, вот вы говорите, сил не хватит. А сил не хватит на что? Мы особо же не знаем, чего хочет Украина, какие цели они преследуют, какие задачи, что будет считаться удачной операцией, что нет. Как будто уже, можно как бы хоть сейчас, например, выйти из Курской области и в целом выйти победителем из вот конкретно этого эпизода.
Тогда эта операция не будет иметь никакого оперативного стратегического смысла кроме политического и духоподъемного. Что тоже, кстати, важно. И, ну, вы знаете, как-то я давно знаком заочно с Путиным, мы его слишком долго знаем, это не произведет на него такого сильного впечатления. Для своего населения это важно, но обычно за такими духоподъемными акциями следует такой релакс и некоторая депрессия, поэтому здесь момент, ну, можно войти, можно выйти. Я не думаю, судя по задействованным ресурсам и силам, это не было целью. Кроме того, такие заходы и выходы обе стороны вдоль этой серой зоны совершают практически постоянно. Когда, иногда о них сообщается, иногда о них не сообщается. То есть сейчас мы, очевидно, имеем дело с войсковой операцией. А вы знаете, я сегодня ночью над чем думал. У меня был неприятный вопрос. Я даже практически написал, думаю, что к выходу нашей передачи я это вывешу. Меня мучил вредный вопрос. Я пытался себе понять, для себя понять, как бы это все выглядело, если бы, скажем, подобного рода операция была произведена не на излете лета 24 года, когда украинская армия практически исчерпала все свободные резервы, а была произведена, скажем так, в июне 2023 года, вместо того знаменитого контрнаступа на полгода, подготавливаемой Суровикиным позиции на юге. И когда сюда можно было бы бросить не 2-3, а 10-15 бригад, вот какой бы смысл, эффект это имело тогда? И какое могло иметь продолжение? И какой смысл, эффект это имеет сейчас? И какое может иметь продолжение тогда, когда ресурсов на стратегическое наступление уже нету? Вот это вот большой для меня вопрос, потому что сейчас все смотрят на это, знаете, с одним вопросом, знаете, детским такой, а что, так можно было? То есть, если так можно было с самого начала, то почему только сейчас самая критическая ситуация? Значит, был сдерживающий фактор, вот тот, о котором мы говорим. Это сдерживающий фактор, очевидно, не внутри Украины.
Ну, хорошо, давайте тогда разбираться. Какой это эффект может иметь сейчас, какое могло иметь тогда. То есть не совсем, не все равно не совсем понятно. Да? Тогда, ну, я полагаю, что и не было, например, самолетов западных у Украины. Например, да?
Потому что... я не думаю, смотрите, тогда Украина была свежая, готовая к наступательной операции армии. А самолетов у Украины, считайте, как не было, так и нет. И эта операция, очевидно, проводится не в расчете на применение тех там 7-10 F-16, которые в Украину поступили. Думаю, что они будут задействованы на другом участке фронта. То есть сейчас ситуация для меня выглядит не очень ясной, потому что я вижу, какой стратегический успех может развить Россия в случае прорыва фронта там, где она рвется, в районе Торецка, Покровского, в том направлении. И я понимаю, что там, в принципе, ресурсы под этот стратегический успех сосредоточены. А здесь есть очевидный успех, ну, геройский такой, то, что... И при этом совершенно непонятно, откуда взять ресурсы для развития этого успеха. Вот откуда взять ресурсы для развития этого успеха. То есть то, к чему все склоняются, это то, что Украина будет окапываться на этой территории. То есть наиболее вероятный такой исход – это то, что вот поведутся русские или не поведутся. То есть, условно говоря, один вариант, ну, как бы это унижение, такая пощечина, серьезная пощечина, там будет ли попытка отбить эту территорию и сбросить туда очень значимые ресурсы, и тогда те парни, которые сейчас туда вошли, они станут в стойку и будут держать глухую оборону и стягивать на себя какие-то силы, ослабляя давление там на севере. На севере и на юге. И вот это вот один вариант развития событий. Или второй вариант развития событий, вот с тем безразличием на самом деле к судьбе собственного народа и населения, которое, в общем, этот режим демонстрирует постоянно, и, в общем-то, с той жестокостью, которую он обычно проявляет, он будет бомбить эти русские села, сносить их с лица земли авиацией, так же, как он это делал с украинскими городами и селами, и все ему сойдет с рук. И при этом все равно продолжит сосредотачивать усилия на продолжение наступления. То есть вся проблема в том, что если бы сейчас у Украины было там одна-две свободных армии, которых можно было сюда бросить, то это могло бы быть чем-то, что изменило бы принципиально ход войны. Но сейчас таких армий нет. Это та реальность, которую не выбросишь из головы.
Ну и мы в любом случае понимаем, что история это надолго, по крайней мере еще на несколько дней. Некоторые военкоры Z пишут, что это и недели уйдут, а может быть и месяцы. Как вы думаете, есть ли тут какая-то пропорция между временем, которое ВСУ проводит на территории Курской области, и какой-то хрупкостью режима, давайте скажем так. Уязвимостью, не хрупкостью, конечно, хрупкость тут не то слово, но
слабостью. Пропорция есть определенная, и на это тоже есть расчет. И мы никогда не можем сказать на 100%, что этот расчет не оправдается. Понимаете, потому что все, что мы видим, это при всем при том, что вся конструкция держится на соплях. То есть мы видели, что никакой эффективно действующей системы нету. Как и положено, как и всегда, как и во всех случаях. То есть при первой опасности все те, кто должен, собственно говоря, и бьет себе пяткой в грудь, что проявит геройство, первыми убегают. Геройство проявляют совершенно так, как всегда, мальчишки какие-то, брошенные почти безоружными под удар. Гражданские администрации не работают, люди спасаются сами по себе. Что меня немного напрягает? Меня напрягает то, что я вижу обезумевших людей, совершенно обезумевших людей, которые чувствуют, что их кинули, которым просто больно, холодно, плохо, тяжело. Но при этом я не вижу в их глазах никакого проблеска мысли. То есть они никак не увязывают вот это свое ужасающее положение не с тем, что идет война, не с тем, что эту войну начал их собственный правитель. То есть они все, вот, товарищ Сталин, мы хотим вам рассказать о бедственном нашем положении. То есть куда вы обращаетесь? То есть нет никакой способности в этих мозгах связать вот эти причинно-следственные связи. И пока, по крайней мере, на сегодняшний момент, это не связывается в связь. Война – это плохо. Война – это плохо. То есть они, во-первых, они все время думали, что война – это где-то не с ними. А когда это случилось с ними, то они, собственно говоря, к тем людям, которые виновны в бедственном положении, обращаются с вопросами, мольбами, не понимая, что это те самые люди, которые их в это положение поставили.
Хорошо, давайте в другую сторону теперь раскрутим ситуацию. Может ли случиться так, что присутствие ВСУ в южных российских регионах наоборот, станет неким катализатором патриотических чувств и выявит еще одну волну пассионариев, которые готовы идти на фронт, готовы воевать, и поднимет уровень поддержки войны и рейтинг Путина?
Мне кажется, это маловероятно. И здесь согласен с Ходорковским в том, что 2,5 года войны – это достаточно длительный срок. То есть любое общество сформировано таким образом, что пассионарная его часть, она ограничена. То есть это всегда какой-то процент населения. И это касается в равной степени и России, и Украины. И за там, 2 недели эта пассионарная часть не вымывается. За полгода эта пассионарная часть не вымывается. Значит, за 2,5 года эта пассионарная часть вымывается. То есть, знаете, это что, Илья Муромец, который 33 года ждет на печи своего подвига? То есть тот, кто хотел свою берданку взять, да пойти воевать, чтобы счастье там народу какое-нибудь достать, тот уже взял эту берданку и пошел воевать. То есть, с моей точки зрения, вообще поток пассионариев, поток этого добровольческого движения, он вообще-то закончился еще где-то в 23-м году. То есть это вообще такая позапрошлая история.
И новых не рожали?
Новых так быстро не нарожаешь. Ну, некому рожать. Мужики все где? Кто в бегах, а кто на фронте. Кто просто не способен в этой обстановке размножаться. А поэтому это реально, кстати, проблема. То есть это реальная проблема. То есть об этом много говорят. То есть сейчас такая ситуация, когда просто ситуационно народ как бы не может и не готов размножаться. А поэтому быстро не нарожаешь. И это даже быстро не сделаешь. Значит, соответственно, сейчас другая ситуация. Сейчас заканчивается поток не только тех, кто, как говорится, готов подняться во весь рост на бустер, но и поток тех, кто просто на убийство готов подзаработать деньжат или выйти из какого-то тяжелого своего материального положения, там, от кредитов и прочее, или вообще просто, как говорится, сменить свой социальный статус. То есть вот люди, которые готовы воевать не за идею, а в разных формах, условно за деньги, на самом деле это гораздо шире, они тоже заканчиваются. В этом проблема. И мы видим, что поток хереет, и его все тяжелее и тяжелее организовывать. Значит, соответственно, этого не случится. Я думаю, что может случиться, и это будет очень печально, и это повлияет, конечно, но опять не сразу, а через какую-то итерацию событий на обстановку в стране. Я считаю, что вот сейчас под нож срочников, скорее всего, будет. Вот это вот может случиться, да. Это наиболее такое вероятное развитие событий, потому что это используют как повод, что ну, то была там такая война, а теперь стала всякая война, то есть теперь она на своей территории, а, собственно, чего людей в армию призывают, чтобы они родину защищали, ну, так пусть и защищают. Вот этот ресурс они постараются, скорее всего, пустить в оборот, и тогда они смогут те части, которые сейчас все стоят на таких условных угрожающих направлениях, там, типа финско-китайская граница, но они там как бы их тогда постригут и тех срочников бросят сюда. Ну и еще и этими молодыми трупами закроют эту авантюру. Это возможно. А вот если уже этого не хватит, то тогда мы упираемся в мобилизацию. И ну это как бы все тоже. Это же не значит, что объявят мобилизацию и завтра Путина пристрелят. Нет, конечно. Но это будет другая жизнь, это будет другая уже совершенно страна. Это будет другая экономика, другая атмосфера, другая война. То есть это не будет вот жизнь в режиме СВО, в режиме такой колониальной войны, которую какая-то усть-инская компания там где-то за морем ведет. Это закончится.
Про срочников 3 факта в подтверждении вашего тезиса. Во-первых, «Люди Байкала» издание узнало, что срочников из Иркутска готовят к отправке туда. Дождь связался, значит, с каким-то товарищем, приятелем одного из срочников из Москвы, которому тоже сказали, что и готовят к отправке в Курскую область. Ну и депутат генерал Гурулев, который говорит, что, конечно, срочников надо туда отправлять, а кто у нас вообще воевал и в Афгане, и в Чечне, это самое, что есть для них задача.
У меня еще тоже предложение запасников музейных, то, что надо отправлять. Я считаю, что пора Гурлеву уже вести свои спиритические сеансы с передовой. Тут что-то он засиделся там с комментариями. Вот личным примером. Только личным примером.
Чем бы и нет. Про мобилизацию, то есть эта карта стала ближе. Она стала более такой...
Это маячит. Потому что, смотрите, у Путина вот этот вот выбор... Знаете, мама рассказывала, что кошка была у нее в детстве. Если горячую котлету давали, она ее не может взять, она ее с лапки на лапку перебрасывает. Да? Перебрасывает с лапки на лапку, потому что взять не может. Вот. У Путина вот это вот решение о переводе общества в режим военного капитализма, назовем это так, это вот эта вот горячая котлетка, которую он со своей лапки на лапку перебрасывает уже последний год реально весь. То есть это и есть главная политическая проблема России. То есть такой выбор стратегического пути, вокруг которого там разные лоббистские группы, кланы там ведут такие нешуточные бои. Между прочим, ломая челюсти не меньше, чем на фронте. И смысл вот следующий, что... Вот, в принципе, пока они выиграли именно за счет того, что война велась методами действительно специальной такой вот спецоперации. И большой массив людей, он не только не был затронут этой войной, их образ жизни, ну, то есть тот же детский садик, та же школа, те же рестораны, денег больше у многих стало больше денег. Потому что государство маршрут развязало и через оборонку, через гробовые деньги стало закачивать немерено внутрь системы. То есть сейчас такой потребительский бум по-своему. Раньше она собственно, на этот случай маршрут держала. То есть они все время внутренне как бы чувствовали, что они будут воевать. Но сейчас как бы момент пришел. И в принципе, но все-таки у такой вот базовой такой группы населения война где-то проходила стороной. То есть задело-то краешки, такие краешки, но не корневую группу такую. А если это сейчас продолжать, если это сейчас не закончится каким-то вот компромиссным образом. А если это продолжать? Это можно продолжать. И ресурс чисто теоретически у России под это дело есть. Но это невозможно продолжать, вот уже задевая только тех, кто по краям. То есть это надо уже нож в хлеб воткнуть и разрезать народное тело на части вот, полностью. Это серьезный выбор. Это серьезный выбор. Это совершенно другая обстановка. Это совершенно другие политические процессы. И там нет уверенности в том, что сохранится управляемость. Вот в этом проблема. То есть, понимаете, в чем вообще особенность России? В ней же никогда нет на поверхности такого честного... мнение. То есть на поверхности все только в засос целуют. Причем непонятно, в какое место. А в общем все понимают, что на самом деле клыки-то у всех есть. И они наготове. И поэтому никогда невозможно вот прочувствовать всерьез вот тот момент, где поцелуй переходит в грызню. И вот ну, вот я Горбачева помню, то есть вот реально, какой был мистический момент, там 85-й, любой, 86-й, любой, 87-й, пик любви, 88-й, все ненавидят. Что произошло? Как произошло? Ну, так вот сказать, чтобы что-то такое случилось, что вот такая уже голодуха, никогда такого не было, и вот опять. Ну да, действительно, там и инфляция пошла, и как бы куча всего стало происходить, какой-то бардак. Ну, много и хорошего было. Ну и спрашивается, а почему так изменилось отношение? То есть реально изменилось, почему он проиграл? А вот отхлынула эта симпатия народная, вот отхлынула. Вот какие-то детали, мелочи, ну непонятные совершенно. И прошло 40 лет, я до сих пор не могу до конца уловить, вот что сработало. Ну да, то есть, в принципе, с одной стороны стало в бытовом отношении тяжелее, но были и худшие времена. И лобызали диктатор. Вот этого они боятся, потому что они не понимают, как этим управлять. Оно где-то там на глубине души народной. То есть они пытаются, поэтому они готовятся, поэтому эти отключения YouTube, сигнала. Ну, это печально для городского такого образованного класса. Конечно, это проблема, и нам надо будет над этим, мы говорили с вами, задуматься, как до него доходить. Очень проблема, что меняется отношение не у тех, которые нас смотрят. В этом проблема. А у тех, которые нас не смотрят. Вот если бы от наших с вами передач вот эта вот масса заряжалась, но это другая страна была. Но проблема в том, что перемены будут происходить в том слое, который этого ничего не смотрит. Который не знает никто такой Пастуховник, кто такой Еловский. Им там китянин, что нам папуас. Им даже о нас не намекают, понимаете? А оно меняется. Вот, а оно меняется от таких вот простых каких-то действий. Вот, знаете, от этой сарафанной почты. От кого-то парня, который вернется из-под этого Курска живым, но искалеченным. Будет всем соседям рассказывать, какая там была фиаско. И вот это будет расходиться, понимаете? То есть эти вот эти древние механизмы, вот эта электронная почта на коленке, вот она будет работать, с ней ничего делать невозможно. И поэтому понимаете, что вот такие телодвижения резкие, которые затрагивают, знаете, как в старом анекдоте, эту массу не надо колыхать. Она привыкла обитать в своем болоте. Но колыхать ее не надо. Она иногда начинает идти пузырями.
Владимир Борисович, тут вот надо, наверное, к нашей аудитории обратиться и сказать, что, друзья, лайки, подписки, комментарии – это все очень важно. Помогите, пожалуйста, нам с Владимиром Борисовичем сделать так, чтобы нас знали, как только что говорил Владимир Борисович. Подпишитесь на нас, у нас много важного, интересного и хорошего. Ну и в описании несколько ссылок, тоже подпишитесь, там и телеграм-каналы интересные, и ютубы интересные. У нашей кошки еще одна котлетка есть, называется Тяо. Что с ней происходит? Потому что я вот сейчас прямо перед эфиром читал какого-то зетника. А?
С чем происходит?
Тяо. Котлетка такая. Тактическое ядерное оружие.
О, Господи.
Да.
Я уже тявкать стал, да. Ну, да.
Один зетник сейчас написал, что почему бы и в Курске не использовать это, если сейчас всех оттуда эвакуируем. Маленькой какой-нибудь ядерной ракетой туда зарядим, и все.
Знаете, я, собственно говоря, вчера в эфире с Борисом это сказал, что я так чувствую, что одним из направлений контрпропаганды, которую нам приходится, ну, тоже вести, задуматься, потому что это психи наступают. То есть объективно, как-то их что-то стало слишком много. Это нужно просто людям объяснять то, что моему поколению объяснялось на каждом углу, что спички и игрушки не для детей. Понимаете, что ядерное оружие, оно как бы есть у всех, И ракеты летают в разные стороны. И как бы в России заколдованных нету. Тела все горят одинаково. Тела все горят одинаково. Вот одно из таких вот преступлений, которое совершил этот режим, но главное преступление состоит в том, что он сумел создать такую психологическую ситуацию в стране, и он это сделал задолго до начала войны, и без этого война бы не началась, это то, что он сумел провести манипуляцию с массовым сознанием, при котором он отключил у значительной части населения, включая элиту, критическое сознание. То есть это то, что я в свое время обозначил как вот сплошное такое потоковое сознание, которое формируется в центре пропаганды и, не встречая никакого сопротивления, как поле охватывает мозги миллионов людей, и они в этом поле, как знаете, направлены как в электромагнитном потоке, движутся. И уже внутри вот этого сформированного такого потока с отключенной способностью вообще задаваться вопросами, почему, как, правда. Но человек же, на самом деле, даже древний человек, он всегда обладал вот этой вот минимальной способностью критического осмысления. То есть он шел в лес, и у него все чувства были обострены, и он как бы оценивал там звуки, угрозы, то есть что, ловушки, то есть не шел туда, теоретически можно было ожидать какую-то западню и так далее. А это сейчас ничего нету, то есть люди бредут в бессознательном совершенно состоянии, и вот внутри этого бессознательного состояния один из таких мощнейших сейчас пунктов, наряду и рядом с привитием мысли о смерти, это мысль о том, что применение ядерного оружия – это хорошо, это все решает, и главное, что нас это никак не коснется. Это очень смешно, что такая дорога с односторонним движением. То есть, почему это ядерное оружие вот уже 80 лет оно там существует? Почему его никто раньше-то не применял? Вообще глупость какая-то. Надо вообще спросить с тех, которые раньше были. Почему они раньше не применяли? Можно было Америку разбомбить, там, Польшу разбомбить, Украину разбомбить. Как кого угодно можно было разбомбить. Вообще всякая неспособность задуматься о том, что это дорога к двусторонним движениям, она порождает вот все эти опусы, о которых вы говорите. С моей точки зрения, конечно, здесь огромная внутренняя потребность. То есть у населения надо скомпенсировать унижение, которое реально это унижение. То, что происходит в Курской области, это унижение. И это унижение надо, естественно, тут же скомпенсировать чувством превосходства. Какое чувство превосходства? Это вот наш любимый парень, который уже не с нами. Всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим. Понимаете?
О, да. Да.
Вот это вот ощущение надо тут же поднакачать. А как его можно поднакачать? Тема ядерного оружия. То есть это пока к реальности не имеет никакого отношения. Это реально компенсаторная сейчас такая игра. Накачай самомнение. Тебя унизили, тебе наступили на хвост, тебе показали, что ты не в состоянии свою собственную границу нормально прикрыть. Ты показал, что полный придурок, что у тебя 75 тысяч человек снялось в автопилоте, куда-то отправил. Не очень понравилось. Эвакуировано 76 тысяч человек. Окей, Google. Ну, до этого все говорили, что никакой эвакуации нету, но хорошо эвакуировано. 76 тысяч человек. Создано 60 пунктов временного размещения. Окей, 60 пунктов. Размещено 4 тысячи человек в них. Ребята, пардон. Эвакуировано 76. Создано 60 пунктов. Размещено 4 тысячи человек. Я, конечно, деградировал полностью, я уже там интегралы, дифференциалы и не отвечу, наверное, в своем возрасте, но от 76 тысяч 4 тысячи я еще могу учесть.
Да.
72 куда делись? Распихались по родственникам, по вокзалам, побежали? Это что называется, государство позаботилось? Да. И дало каждому 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – это сколько? То есть, если так по-нормальному, это 2 похода в магазин.
Угу.
Но если так скромно, 4, это что? Это на фоне вот всего того, что нам показывают об их жизни.
Да, смешно.
Это унижение. И вот это унижение сейчас надо закрыть. Поэтому его закрывают ядерным самомнением. Угу.
Ну, это такая накрутка. Самонакрутка себя.
В реальности он не может это пока применить, потому что пока Китай не готов к этому.
Угу. Владимир Борисович, вопросы зрителей. Предлагаю перейти в режим блиц. Все меньше времени остается. Вы говорили, что еще мы не дошли до дна. Какие признаки будут указывать на то, что дошли? Как определить это дно, чтобы начать надеяться на подъем наверх? Спрашивает Вера из Петрозаводска. Давайте так. 3 признака дна прямо сейчас, как говорит Юрий Дудь.
Ну, я 3 вам не скажу. Ну, так, первое. Закрытие границы. Ну, скажет, закрытие границы. Полная чебуршкизация интернета и начало террора против аппарата власти, против силовых структур, администрации президента, то есть то, что называется удар по штабам.
Вот вам прекрасно. Следующий вопрос у нас как раз по 3 пункту задает Оксана из замечательного города Гаага. Как вы думаете, будут ли очередные замены перестановки в армии РФ, или это будет слишком очевидным показателем слабости, или будут, но опять спустя время, через год?
Ну, у меня вообще было такое ощущение, что вот те же везунчики такие, что Пригожин там на небе устроился советником по кадровым вопросам, поэтому, ну да, Герасимов следующий.
Угу. Вопрос. Хотелось бы, чтобы вы прояснили противоречия о текущем положении дел в России. Во-первых, не стоит преувеличивать глубину щели, в которую провалилась Россия. Во-вторых, Россия откатилась в допетровские времена на 400 лет. Проясните, пожалуйста.
То есть, во-первых, она не откатилась, но хочет откатиться. То есть, понимаете, если бы она откатилась в те времена, мы бы уже ходили все в кафтанах с барабанами до пупа, и при этом занимались бы строго тем собирательством, о котором Дугин непрерывно пишет. Но пока у Дугина в телеграм-канале только 20 тысяч человек, при всем при том, значит, не все готовы жить ягодками и жить в норках. Поэтому это как бы направление, куда мы движемся, но мы туда не дошли. Значит, что касается будущего, ну, в принципе, из щели можно и не выбраться, но теоретически моя позиция, она очень простая. Мы никогда не можем... Культура – это очень многоуровневое, многослойное, очень сложное явление, напоминающее такую вот матрицу из каких-то фантастических фильмов. Ее очень легко можно поцарапать, ее можно как бы даже какие-то ее поверхностные слои прорвать, но ее очень сложно, на самом деле, очень сложно уничтожить. Она живучая. То есть это требуются какие-то гигантские совершенно вещи. Например, там вот португальская культура, ну, действительно, империя тогда сдулась, потому что было колоссальное землетрясение, которое просто уничтожило там. Смыло целый культурный пласт, ну да, Атлантида, ну, ушла под землю. Но когда такого вот не происходит, то ее очень легко не уничтожишь. То есть напоминает, представьте себе вот такую сброшенную, сжатую рыболовную сеть. То есть там куча этих слоев колец, ты ее когтями железными рвешь, но она не рвется. Поэтому я считаю, что в принципе культура — это все то, что, не только что сейчас, но и то, что было, и то, что рядом. И оно способно к регенерации очень серьезно.
Угу. Последний вопрос. С чего начинали, тем мы закончим. Закруглим композицию. Как вы думаете, после событий в Курске появятся ли аргументы для мирных переговоров, или это все ведет только к усилению напряжения ситуации, анонимный наш с вами зритель?
Все игроки, которые сейчас существуют в мире, приходят к консенсусу, что пауза нужна. Ну, как бы наигрались. А остается спросить у двух девушек, Россия и Украина, готовы ли они к этому. Потому что я вижу, есть ощущение, что и Путин колеблется, нужен ли ему военный капитализм, и Зеленский не уверен в том, что он ту позицию, на которую он публично ставил, способен удержать бесконечно долго. Поэтому все идет к какому-то мирному соглашению. Но вы понимаете, это как вот в пятнашках. Все вроде уже почти сложилось, и у тебя уже все там до 13 там где-то в линейку выстроилось, а вот где-то посередине застрял один кубик, и ты гоняешь его, кто помнит такую детскую игру, а он на место не становится. Вот мы где-то сейчас вот в этой позиции встали.
Владимир Борисович, спасибо вам большое за разговор. Друзья, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Не уходите без лайка. Это очень важно. Владимир Борисович, до свидания.
Спасибо большое. Всего доброго.